Герой и рок – это не только содержание и ключ к театру, а театр так постоянно и настойчиво, и настырно возвращается именно к этой теме. И более того, если мы окинем взором вот вообще все пьесы существующие, все, мы увидим, что только об этом театр и есть. И если театр говорит об этом, значит, это именно это и есть наиболее важно. И это и есть наиболее общее, это и есть наиболее притягательное, завораживающее отношение героя с роком. Соответственно, дальше можно, зафиксировав это, можно отойти от театра, как одной из форм искусства, которая, в общем, тоже своеобразная форма искусства, которая считает все искусство, и живопись, и музыку, и поэзию, и мифологию, и даже философию. То есть практически это театральное искусство – это такое всеобщее искусство, в котором все сводится. И вот если отойти от театра как просто формы такой, формы деятельности, формы искусства, то можно сказать, что соотношение героя с роком представляет собой наиболее общее описание человеческих условий. Здесь я вспомнил то, что сказал профессор фон Херман, ученик Хайдеггера, что в последние годы, последние даже дни своей жизни, последнее время своей жизни Хайдеггер больше всего внимания уделял проблеме Мойр. Он был одержим Мойрами. Мойра – это греческие богини судьбы. Соответственно, вот это отношение, отсюда мы можем сказать, что в каком-то смысле глубинные мысли Хайдеггера, экзистенциальное соотношение Дазайна, его отношение к смерти, его отношение к его к осознанию собственной конечности, и тематика позднего Хайдеггера, как связанная с Зайнсгешихте, тоже может быть рассмотрена в этой оптике, как противостояние героя и рока. Соответственно, отношение героя с роком выходит далеко за пределы театра такового, и является ключом или формулой человека. Здесь сразу возникает первый момент, что очень важно, прежде чем мы будем определять человека рок или героя и рок отдельно, очень важно понять, что пьеса или драма – это всегда противостояние героя с роком. То есть они даны все вместе. Все три элемента даны нераздельно. Герой, рок и противостояние. В этом отношении можно вспомнить феноменологическую философию, например, Брентана, который говорил, что изначально мы не должны мыслить красную розу как сочетание отдельно розы и отдельно красного. Потому что розы без цвета не существует. Любая роза каким-то цветом окрашена. Поэтому, если мы попытаемся представить себе розу без цвета, мы ничего себе не представим. Такого нету. Это не существующее. Мы не можем представить себе красное. Потому что если красное, но не кот, или не знамя, не кровь, не вино, то это не красное. То есть красное – это всегда в сочетании с чем-то. Поэтому Брентано предлагает, это главный тезис феноменологии, определять не красную розу, а the rose being red. Роза, являющаяся красной. И вот он предлагает писать через тире. И вот это то, с чем мы имеем дело. Роза, the rose being red. Вот только тогда есть и роза, и красная, и being. То есть вот есть все вместе. Когда мы пытаемся сказать, что роза существует отдельно, и красная роза складывается из розы без цвета, и красного без чего бы то ни было, в действительности мы не придем к красной розе. Это такого нету. Есть красная роза. Красная, которая... Вот тогда есть being. Входит в полном смысле слова, он достоверен. Потому что да, действительно, rose being red, rose being rose, роза, которая является розовой, она есть. Мы можем сказать, что being, да. Но если мы представим себя, сложим из этих абстрактных понятий роза и красная, ни одного из этих понятий нет. А из ничего нельзя сложить что-то. Вот из такого ничто. Соответственно, роза является как то, что как являющаяся красной. То есть она есть как красная роза. Вот что важно. Этот феноменологический принцип следует применить к театру и к этому отношению героя, сражающегося с роком. Если мы возьмем отдельно героя, скажем, мы сейчас опишем вам героя и забудем описать рок, или опишем рока и забудем описать героя, или забудем, что между ними существует сражение, мы сразу попадаем в сферу совершенно безответственных высказываний. Вот герой без рока – это такая же, как роза без цвета. Героя без рока не существует. Его нету, просто его нету. И поэтому размышление вот на переходе к описанию героя без рока, мы выходим за пределы ответственного мышления. Мы говорим о вещах, которым никто нас не может ни проверить, ни опровергнуть, ни согласиться, потому что мы говорим о том, как роза без цвета. Точно так же рок без героя. Представим себе рок в чистом виде. Никакого героя нет. Так, он перестает быть роком. Просто он, это вот красное, которое если... А красное что? Ничто. Просто красное ничто. То есть красное ничто, его и нету. Соответственно, второй термин оказывается бессодержательным. Теперь мы скажем, что вот герой и рок. Герой и рок – это уже хорошо. То есть уже ближе. Роз и ред, мы понимаем, что розовое и красное и роза, они уже неразрывно между собой связаны. Но дальше мы уточняем, что не герой есть рок. Не рок есть герой. То есть мы говорим, что между ними находится еще и действие или отношение, или система отношений, которая заключается в противостоянии. И более того, если мы попробуем сказать, что такое противостояние вне героя рока, мы попадем в другое противостояние, а может быть и не в противостояние вовсе. То есть нельзя уподобить противостояние героя и року противостоянию, например, кошки и собаки. Потому что, во-первых, между ними отношения разные, могут быть самыми разнообразными. Но в другом смысле отношение героя с роком это не воспроизводит никакое другое противостояние. Это всегда специфическое противостояние, которое окрашено с на одном полюсе героем, а на другом полюсе роком. Это такая система отношений героя и рока, такое противостояние, где само вот это противостояние, оно окрашено своими полюсами. Поэтому здесь вот надо писать некоторую формулу герой-противостояние-рок. Вот это, и что из них человек? Нам кажется в таком наивном взгляде, что человек – это герой. Но человек, который не сражается с роком, а соответственно, который не взаимодействует с роком, это совсем другое на самом деле. Поэтому человеком, вот самое главное вот, вывод – антропологический, вот, что человек – это герой, сражающийся с роком, а не просто герой. Опять. То есть человек включает в себя эти понятия. Он обязательно инклюзивно вбирает в себя героя, бьющегося с роком. И вот это человек. Не герой-человек. Вот этот важный философский момент. Что если мы скажем, что человек – это герой, сражающийся с роком, мы сразу сделаем человека абстрактным. То есть, вот если мы скажем, что он только герой. Только герой. Потому что в человека складывается, вложена еще битва, то есть противостояние, и даже рок. И здесь можно вспомнить Метерлинка, который говорил, что человеческая душа – это хрупкое пламя в окружении мрака. Это Евангелие от Иоанна. «Если век зажегся во тьме, и тьма не объяла его». Вот это очень важно. Не объяла. Она осталась на периферии. Но она есть на этой периферии света. Она вокруг света. Более того, различие границы между светом и тьмой и является принципиальным для света. Потому что если бы не было тьмы, не было бы и света. Свет без тьмы не свет. Тьма без света не тьма. Лишь когда тьма светит, свет во тьме светит, а тьма не охватывает его, в этом мы имеем живой баланс одного и другого. Также человек и рок. Человек окружен роком и определен этим роком, как не им. Герой окружен и определен роком, как не им, как то, с чем он сражается. И вот это человек. Потому что граница человека – это рок. И в зависимости от того, как человек, герой конфигурирует эти границы, такую форму он имеет. То есть человеческая форма человеческого тела на самом деле уже представляет собой то, что герою удалось выхватить урока. Он выхватил урока собственное тело, и форма человека является буквой противостояния героя и рока. То есть наше тело – это то, что выхвачено, то, что подчинено нам, подчинено герою. Это то, что герой захватил тот город, который он взял приступом, тот город, который принадлежит ему и который осажден врагами. То есть то, что находится за пределами нашего тела. Там начинается сфера рока. И дальше, естественно, у рока могут быть проводники внутри самой этой крепости. Вот это очень важно, что граница между героем и роком, то есть линия битвы, линия войны, она не менее важна, не менее конститутивна для определения и того, и другого. Соответственно, вот представление о герое, бьющемся с роком, должно быть включено, вложено в само базовое определение человека как такового. То есть человек есть именно это. Он, хотя рок – это как бы его антитеза, антипод героя, его как героя, но на самом деле это не та антитеза, которая существует полностью и совершенно безотносительно него. Это его тень. Это его обратная проекция. То есть нет героя, нет и рока. Вот очень важно. Поэтому рок при всей его всемогуществе и такой обреченности, он каким-то странным образом зависит от рока. Потому что представить от героя. Рок зависит от героя. Потому что если мы уберем героя, рок исчезнет. Как рок. Он станет чем-то совсем другим. Соответственно, при всемогуществе тьмы ограничено наличием света. Потому что если над светом тьма не вольна. И если свет погаснет, тьма исчезнет. Если исчезнет герой, исчезнет и рок. Поэтому року герой нужен так же, как парадоксальным образом герою нужен рок. Для конституирования самого себя. Потому что это две стороны границы. И благодаря вот этому битве, которая и есть граница, есть предел света или предел героя, где кончается герой, начинается рок, это место границы. Границы, которая определяет и то, и другое. Это одно из таких формул фундаментальных линий, которая отделяет, именно фигуратива, которая отделяет героя от рока, является маска. Потому что маска – это не то, что не какое-то новое наличие, которое вводится. Вот есть актер, есть маска, есть там что-то другое. Маска – это то, что лежит на грани между одним и другим, между героем и роком. Там рождается маска, и там и место. Но это с точки зрения театра. Дальше можно перейти к следующему тезису. Если человек есть герой, сражающийся с роком, то мы можем построить на этом... Да, теперь можно построить на этом некий анализ или некоторую консультацию. К этому мы сейчас перейдем. К консультации, которую я условно назвал мойротерапией. То есть исследование... Соотношение борьбы героя и рока в конкретном случае в каждого человека. В той мере, в которой человек есть человек. Мы не в полной мере люди, но в какой-то мере мы люди, потому что иначе мы совсем нас не позвали бы никуда ничего слушать. Значит, если мы в какой-то мере люди, значит, в какой-то мере мы причастны к борьбе героя с роком. И значит, в какой-то мере мы и есть герои, сражающиеся с роком, мы есть территория и место этой борьбы. Об этом как раз очень хорошо и тонко и глубоко говорит Меттерлинг, когда он говорит о театре души. Он приводит такой прекрасный пример, что драма не только там, где героическое представлено в виде Геракла, когда идет бой взятие Трои, Ахилл борется с Патроклом, когда гремят армии, поднимается столбы пыли от колесниц, в которых армии сражаются между собой. Ну и когда старик, один заброшенный, забытый всеми, смотрят на свет, солнечный свет, свет заходящего солнца у себя дома, когда перед ним просто хрупкий, хрупкий стол, и о нем все забыли, и он обо всех забыл. И в этом мире вот этих стихий, когда вот последний, последний взгляд этого старика на или предпоследний взгляд на эту пустую, неинтересную действительность привычную, он обновляет всю героическую драму души перед лицом смерти. И весь мир, все краски, все чувства, все глубины, все переживания, все силы, наличествующие человеческого присутствия, мобилизуются в этот момент. Вся Вселенная живет в жалком жилище, и полнее и насыщеннее становится кусок корка черствого хлеба перед ним на столе, чем все содержание Одиссеи и Илиады. Потому что человеческое или героическое наличие, наличие человека, наличие героя и в том, и в другом случае в равное. В той степени, в которой люди, мы всегда герои. Мы герои тогда, когда мы герои масштабированные, и когда мы герои самые обычные, герои простой драмы. Мы выбираем комнату, и мы в этот момент, поскольку мы все-таки люди, и в той мере, в котором люди, мы герои, и в этот момент, в самых простых человеческих делах. То есть, вот этот масштаб, который может нас смутить, когда речь идет о великом каком-то, великом человеке с великими событиями, и каком-то маленьком-маленьком существе, вообще заброшенном, никому не нужном, ничтожном, вот этот масштаб не должен скрывать, подчеркивает Метерлинк, от нас сущность человека, потому что сущность и там одинаковая. И там идет борьба героя с роком. И там эта жесткость и острота этого столкновения, острота этого наличия, этой битвы, этого присутствия в мире, она просто одинакова. В той мере, в которой речь идет о человеке. Вот это, вот, на мой взгляд, грандиозное просто утверждение Метерлинка о достоинстве души. Он говорит, что достоинство души Ахилла и достоинство души умирающего старика, забытого всеми в своем доме, оно одинаково. Не более достойная душа Ахилла. В той мере, в которой и тот, и другой две вспышки человеческого, две вспышки героического. Потому что человек есть, он живет. И вот это вот очень глубокий момент. Это означает, что подход к человеку как герою, сражающемуся с роком, это не метафора возвышающего какое-то отдельное существо до более броского, более масштабированного архетипа. Это на самом деле подход к сути человеческого присутствия в мире. То есть он приемлем в любых масштабах. Масштаб вообще не имеет значения, потому что между всеми этими ситуациями, между ситуациями Ахилла из умирающего старика или женщины, убирающей стол, между ними существует принцип гомологии. То есть, если это одна и та же фигура, только одна маленькая, другая больше и больше, но вот пифагорейцы говорят, что длина сторон треугольника ничего не меняет в треугольнике. Существует закон гомологии. Это ровно то же самое, только в разном масштабе. Но масштаб ничего не... Масштаб может быть таким мелким, что мы вообще упустим из виду эту фигуру. Либо таким большим, что мы не увидим, что это за фигура, потому что мы видим только ее часть. Поэтому на самом деле тогда слишком большой треугольник или слишком маленький треугольник, они перестают быть треугольниками. Но это не значит, что они перестали быть треугольниками. Мы забыли, мы не можем видеть их как треугольники. Они все еще те же самые треугольники, и нам нужно просто подобрать масштаб, чтобы увидеть. Либо отойти подальше, либо приблизиться, чтобы увидеть, что речь идет о треугольнике. И в случае Ахилла, и в случае старика. Соответственно, герой и судьба – это не только анализ исключительно в случаях высших личностей. Да, герой и судьба – это не только вопрос, который можно применить к правителям или к великим полководцам или к великим людям, гениям, философам, к артистам. Герой и судьба, герой и рок – это базовые условия любого человеческого существа. Вот это принципиальный момент в театре Метерлинка, в театре как таковом. И почему можно на анализе рока или основать некую практику консультации или скажем, таких терапии или психологического, даже не психологического, просто анализа человека как такового, потому что это то, что в любом человеке, если человек, он живой человек, может быть, есть какая-то аналитика мертвых, мы пока не знаем, но, по крайней мере, живому человеку точно он находится в условиях окружения противодействия року, и поэтому это применимо универсально. Мы можем применять это, начиная с детства, я думаю, вот этот анализ. Потому что ребенок уже в детстве сталкивается с роком. И рок – это его родители, которые что-то не плюй, там, в розетку пальцы не суй, слюнь не распускай. Он подвергается какому-то воздействию извне. Родители могут выступать как рок. Это мы отметим, потому что на самом деле люди другие могут выступать как рок. Как, например, и в данном случае есть такие вот формулы, которые подсказывают нам, что иногда люди выступают друг другу в качестве рока, они являются носителями рока. Например, есть такая формула «femme fatale» – «роковая женщина». Просто «роковая женщина». И что такое «роковая женщина»? Это женщина, которая вовлекает, ну, чаще всего, наверное, мужчину, логично, в нормальном мире, вовлекает в совокупность действий, которые этому мужчину глубоко просто чужды. Которые шаг за шагом, вначале вроде хорошо улыбнулись, потанцевали там. А дальше начинается какая-то развертывание ситуации, которая приходит к полному и тотальному краху героя. То есть женщина в данном случае, или femme fatale, фатальная роковая женщина, воплощает в себе именно рок. Именно просто так здесь и сказано. Рок и рок. Она становится роком для мужчины. Почему? Потому что в отношениях с такой роковой женщиной мужчина, как герой, гибнет. Его воля начинает, он куда, вначале она просто переплетается с волей вот этой роковой женщины. Потом постепенно его воля остается все меньше и меньше. А потом он просто полностью поглощен. Даже не ей, а какой-то ситуацией, которую он вообще никак не контролирует. То есть он уже не живой герой, способный принимать решения о каком-то битве, о какой-то стратегии. Там, сейчас я то сделаю, сейчас я то сделаю. А он становится жертвой. Его уже как... труп Гектора влачит за собой колесница победителя. Все, он уже просто вот... И вот femme fatale. И она просто уже смотрит на это и говорит, ну, ты мне понравился как яркий, сильный человек, что же ты из себя теперь представляешь? Там, и она как бы дальше говорит, ну, ладно, все, до свидания. И уже полностью разложенный с надломленным позвоночником, ну, как в классических драмах, мужчина исчезает за горизонтом просто. Тут его судьба, он перестает быть интересным, потому что он перестает быть героем. Рок победил его, он проиграл року в лице femme fatale. Есть, наверное, l'homme fatale, фатальные мужчины, ну, более редкий персонаж вообще в литературе по разным причинам. Но во всяком случае, вот, можно, вот пример, когда другой человек становится, один человек становится роком для другого. Когда эта проблема... антропологическая проблема битвы героя с роком может отразиться в битве героя с другим героем. То есть, в данном случае, когда рок воплощается в другом. Соответственно, роком может стать общество, роком может стать другой человек, может, роком может стать отнюдь. Поэтому мы не должны всегда и сразу видеть рока в виде дракона. Да, дракон – это образ рока. Но femme fatale может быть образом рока. Незнакомка... Блока может стать драконом. То есть вот это идеал вариации этой фигуры рока, а не от монстра без дракона, может переходить на довольно такие, ну, обаятельные вещи. Хрупкая дама в кибитке или государственный служащий такой аккуратный может просто быть носителем воплощения именно драконовского начала. Просто он аккуратный, чистый, пришел там. Налоги собирать, на самом деле, но за ним лежит вот этот ужас, ужас противоположного, гасящего свет, начало. Соответственно, теперь некоторое отступление об этимологии, которая этимология всегда нам очень важна. Здесь сразу возникает вопрос, откуда слово «рок» в русском языке, и как оно соответствует с другим таким термином. В русском слове «рок» на самом деле вообще-то нет ничего страшного. Нет ничего рокового. Это просто сказанное. Это от того же слова, как рек. Рекл. Аз есть мы рекл. Я сказал. Это на самом деле не что иное, как речь. Рок – это произнесенная речь. Интересно, да? Что вот вдруг мы только что боролись с роком, а оказывается, мы боролись с чем? С речью. Мы боролись со звуками осмысленного голоса. Мы боролись с логосом, с роком. Мы боролись с неким высказыванием осмысленным и властным высказыванием. То есть здесь вот есть элемент, скрывается такой момент, что битва с роком, противостояние роком, это какая-то логомахия. Битва против логоса. Потому что битва против речи, битва против осмысленной речи. Ну, здесь мы можем сказать, может, это у русских так перевели, имея в виду конкретное предсказание. Ну, представим себе, что кто-то предсказывал человеку, что погибли, примешь ты смерть от коня своего, кудесник сказал. Это было роком. Это было речью, которая потом воплотилась, и вот от нее, с ней пытается биться в стихотворении Пушкина «Вещий Олег». Он пытается биться против этой речи. Не просто против логоса, против речи, а против предсказания. Против предсказания, которое является таким вынесенным приговором, с которым герой тщетно пытается пересмотреть его, отозвать, обойти, избежать. Наверное, я думаю, что это правильное понимание рока, потому что очень похоже, что в нем есть именно что-то, не просто любая речь, любой логос, а это некое суждение или суд, отсюда судьба. Это некий суд, который вынесен кем-то. И отсюда, поэтому слово «рок» происходит от слова «пророчество». Кто-то напророчил, прорек. Произрек, напророчил. И это пророчество, оно неизбывно в силу каких-то особых свойств, оно двигается и развивается. И человек борется таким образом именно не просто с любой речью, не с любым высказыванием, а именно с пророчеством. То есть с тем, что ранее, еще заведомо, когда он еще не вступил в эту битву, уже предрешило его судьбу. То есть герой хочет изменить суд, изменить постановление, изменить вот это пророчество, избежать его, отменить. Но можно предположить, что у русских так. Потому что у русских вот такая этимология. Мы берем слово «фатум», «фаталь», латинское слово «фатум». И что же это такое? И тут мы обнаружим уже более интересную вещь, что и, кажется, и в латинском слове это означает не что иное, как сказанное. Интересно, возникает параллель между «фатум» и «фактум». «Фатум» – это сказанное. Просто сказано. Это речь, это рок. Именно в том смысле, как произнесенное пророчество фатум. А фактум – это сделанное. То есть, говорить и делать, сказал и сделал. Вот поэтому на самом деле фактум является таким воплощением фатума. То есть, факт – это нечто роковое. И именно то роковое, которое сбылось. Вначале было предсказано, а потом оно сбылось. Таким образом, фатум переходит в фактум, и пророчество или произреченное, рок переходит в вещь, или в факт, в событие, в сделанное. Таким образом, между фактум и вот этот параллель между фатум и фактум, между высказанным и осуществленным, сделанным, оно не лежит на поверхности, но, на мой взгляд, оно отражает некие глубинные закономерности мысли, человеческой мысли. Итак, в латинском фатуме мы нашли полный аналог рока, что позволяет допустить, что наши предки просто или создали этот термин рок, как кальку с латинского, по смыслу и по форме, и по семантике, по происхождению, либо просто имели такой же концепт, именно как у латинян. Потому что полное сходство. И по смыслу, и по происхождению. И там речь идет об высказывании. Просто это от глагола «говорить». Просто фатум – это просто высказанное. Точно так же, как у нас высказанное – это изреченное. То есть, рок – изреченное. Интересно, что рок именно от этого же изреченного в старорусском и в украинском языке означает год. То есть, год – это высказывание. Все вместе высказывание. И год фатален. Потому что фатально, правда, сейчас не к нашей зиме, будь сказано, но фатально зима с ее снегом, фатально весна с ее цветением, фатально лето с ее жарой, фатально осень с ее желтыми лизами. В этом есть совокупность всего, создает такую фатальность года. Рик, как рок. И этимологически это именно так. То есть тоже высказали, предрекли. То есть каждый может выступить пророчеством, сказать, потом придет весна. И каждый будет пророком, потому что это правильно, предсказателем. Но одновременно вот эта уверенность в том, что она придет, это уверенность очень специфическая, потому что во многих культурах было подозрение, что весна, если не помогать солнцу пробудиться, не придет. То есть, если герой не совершит освобождение солнца, проглоченного или захваченного, то весна не наступит. То есть, вот наше отношение к году немножко роковое, фатальное. Мы так уверены, что, вот, по-моему, наша погода и учит нас, что если мы не постараемся, снег не выпадет. Если люди не произнесут молебен дождю, не обратятся к Богу, но не примут какое-то усилие, например, крестный ход на полях, то дождь не выпадет. То есть вот так вот прям, чтобы уж совсем природа была роком, как мы ее часто смыслим, это не так. То есть природа имеет что-то роковое, но на самом деле все в ней заложенное требует нашего соучастия. Вот это очень, очень важный момент. Отсюда как раз вот очень много мифов, которые объясняют, как люди должны помогать солнцу родиться, как они, вот многие зимние солнцестояния, праздники зимнего солнцестояния, это когда солнце меняет свой путь. И вот в этот момент люди понимают, что если они продолжат спать и лениться, не родится Новый год, не родится Бог, не родится Бог солнца. Поэтому они должны проснуться и начать заниматься чем-то серьезным, а самым главным серьезным – это молитва, ритуал, пост. Поэтому вот предрождественский пост и празднество, и молитвы, и вот эти мероприятия – это активное соучастие героя в битве с роком. Потому что если герой не победит, если человек не включится, если он проспит, то солнце не родится, и Новый год не настанет. Поэтому на самом деле вот наше представление о том, что сезоны сменяют друг друга с механической такой неизбежностью, это ложное представление, это не героическое представление. В этом самом представлении есть что-то роковое. И украинцы своим риком подсказывают нам о важности переосмыслить наше отношение к сезонам. Потому что сезоны – это не то, что дано нам автоматически. Мы должны соучаствовать в сезонах, иначе не будет их. Отсюда все наши обряды, все наши праздники. Это наше активное героическое соучастие в сезонах. Потому что сезоны – это не только роковое, это еще и героическое. Сегодня нам годы, да и многое в жизни, все представляется только под субспеция фатум, под видением этой фатальности. То есть, на самом деле, мы уже начинаем понимать, что с нашим миром что-то не так. Он слишком роковой. А когда мы подумаем о материализме, об отказе об атеизме, об отказе от признания души, о бессмертии, то мы с ужасом понимаем, что мы живем в мире победившего рока и убитого героя. Погибшего или упраздненного героя. Но это уже отдельный вывод. Но смотрите, как много помогает нам этимология. Оказывается, рок – это пророчество. Это некое высказывание, с которым мы бьемся. И теперь греческое. А как у греков? У них другая этимология. Богини судьбы называли, там есть несколько имен. Адрастея, в частности, необходимость. Ананки, тоже необходимость. Но самыми популярными в Греции были Мойры. Три сестры. Лахесис, Атропос и Клота, которые... Одна Клота, Лахесис, начинает человеческую жизнь, Клота ткет ее ткань, а Атропос обрезает эту нить. Соответственно, вот эти Мойры были богинями судьбы. Это очень древний, очень архаический образ. И Порфирий, ученик Платона, писал в пещере нимф, описывая платоновский образ как раз как эти пещера нимф, попадание души в телесный мир. Интересно, что роки были, конечно, разные у греков представления, но вот эти три богини судьбы, три Мойры, они затрагивали только жизнь человека. Это очень важно, что мы не знаем, есть ли битва героя с роком за пределами человеческой жизни, но человеческая жизнь в теле точно есть это поле. Соответственно, именно в человеческой жизни ткется его присутствие, наличие. Лахесис, Клотхо и Атропос, три лика, женских лика, три женских божества, они называются мойрами. Теперь этимология мойр. Мойра от мерос, часть. То есть здесь таким образом второе слово, кроме рок, как близкое к латинскому фатум, у нас появляется слово участь. Участь. Потому что это некоторая часть, которая, как мы говорим, выпала часть. Кстати, слово счастье происходит от этого. С частью. Это кто-то получил такую часть, которая очень доволен. С частью.
Доля.
Доля. То же самое. Доля – это тоже судьба, это тоже участь или доля. То, что наделили. Таким образом, мерос можно перевести как доля. Совершенно верно. Доля. Но доля – это означает и как и часть. Деление. Какое-то определенное отрубание от целого, отвержение от целого. То есть та часть, которую мы получаем, мы, соответственно, отделяем ее от той части, которую не получаем, или от целого. Это всегда такое нечто частное. Часть и доля – это частное, это отделенная доля. Соответственно, здесь другая модель. Но здесь вот интересно, что тут можно вспомнить Фауста Гёте, который стремится к понять истину, он путешествует по разным мирам, но куда он стремится, если мы вспомним, самое сложное для меня в свое время, в юности, была тема, я понимал и про Гретхен, и про любовь, там было все довольно понятно, и даже стремление к власти или каким-то герметическим, алхимическим опытам, но я не понимал, почему Фауста так увлекал мир матерей, и почему Фауст стремился именно в мир матерей. Почему вот целью его альянса, его договора с Мефистофелем было посещение мира матерей. Это было глубже и последним, и главной целью. Но вот именно анализируя тематику соотношения героя и судьбы, я понял, о каких матерях шла речь. И там, кстати, потом перечитал Фауста, там именно о них. То есть речь шла о путешествии к мойрам. То есть Фауста и позднего Хайдеггера влечет к мойрам. Почему? Потому что в этих мойрах, у этих матерей, у этих трех матерей содержится как раз тайна судьбы. Соответственно, здесь возникает такой момент, что человек, который борется с роком, он, наверное, должен поинтересоваться истоком того, с чем он борется. И поэтому он должен двигаться в сторону истоков пророчества, то есть он должен понимать речь. Есть и в этом отношении борьба с роком начинается с лингвистики, с понимания языка, с понимания правил построения речи, потому что наша судьба не что иное, как речь, высказывание, какое-то пророчество. Это пророчество мы должны, по крайней мере, понять, что это подлежащее, что здесь сказуемое, что здесь зачем следует, каков синтаксис нашего бытия. Соответственно, речь, которая является роком, и наше противостояние с ней может быть эффективным только если мы ее понимаем. То есть, если мы понимаем, что с нами случается. Если мы не понимаем, что с нами случается, мы полностью находимся под этой речью. Поэтому вот один из способов и главный способ борьбы – это филология. Случайно Ницше говорил о себе, мы филологи. Филология как дешифровка собственной судьбы. Филология как понимание того, что собственной судьбы других. На самом деле, если рок – это речь, то первое, что мы должны освоить в борьбе с роком, это понять, как эта речь строится. Какие ее части речи, какие ее правила речи, каков синтаксис, лексика, семантика, риторика, логика. Соответственно, изучение этой речи и постижение корней языка, смысл, постижение смысла, потому что это и есть деконструкция какой-то, демонтаж рока. Потому что с нами все случается, наиболее неожиданные вещи случаются с наиболее глупыми людьми. Потому что чем более умные люди, чем более они внимательно способны к прочтению и осмыслению философского и религиозного текста, тем более им понятно то, что человеку необразованному, невежественному кажется случайностью, то человеку образованному кажется подчас именно перипетией. То есть он видит там, где одна логика переходит в другую, значит, частично у него что-то логично, частично менее логично. Если менее логично, он пытается понять логику. И, соответственно, его судьба и то, что с ним происходит, теряют качество вот этой фатальности в обычном бытовом понимании. То есть, если мы понимаем, что с нами происходит, если мы можем расшифровать логически, выстроить это в некое высказывание, то мы, это уже перестает быть роком. То есть мы начинаем, это становится чтением. Это происходит не парализуя нашу волю, а активируя нашу волю. То есть рок должен быть прочитан. И поэтому битва с роком не должна сводиться только к такому тупому, угрюмому противостоянию. Может быть, для нубийского козла это так, на самом деле. Потому что лучше всего ему удается, мы с ним немного пообщались, это бодаться. Это у него отлично получается. Он сразу видит лоб другого существа, сразу его находит, точно бьет туда своим лбом. И дальше начинается, это такое козлиное противостояние с роком. Это тоже человечность в нем. Понятно, что он хочет бодаться, потому что в нем есть человечность. Но он не хочет учиться языку и расшифровывать то, что с ним происходит, как он из Африки сюда попал, в Сафрониевую пустыню. Он не хочет расшифровывать. Это для него тайна за семью печатями. Потому что он глуповат все-таки для человека. Достаточно не человечек. Так вот, с глупым человеком, почему мы так слово козел или баран мы употребляем? И бараны симпатичные, и козлы очень симпатичные, и очень человечные, и очень, ну, такие, очень моральные, в каком смысле, интеллектуальные, но недостаточно. Потому что на самом деле, вот такой человек, который пытается в своей жизни сыграть роль козла или барана, он отказывается прочитывать надпись своей судьбы. Он считает, что так само. У Мамлеева был такой персонаж, когда спрашивали, ну, как это произошло преступление, там одна потерпевшая женщина, она говорит, само падало, то есть кто там совершил он преступление, она растерялась, само падало, то есть прочтение субъекта и объекта в этой ситуации было невозможно. В принципе, она в духе нубийского козла ответила, дала показания на суде, само падало. То есть, как вот здесь оказался, он не понимает. И даже не понимает, что он где-то оказался. Пусть что-то не то явно, когда его на холод вызывает. Но в нем вот как раз, и причем глаза-то очень умные. И когда он вернулся на место козла, он повел себя совершенно по-другому. Он пригласил там всех зайти, пообщался. В общем, удивительно на самом деле. Но какие-то вещи он явно не понимал за пределами этого хлева. Также и человек может находиться настолько вот парализованный роком, что боится его прочесть. А это надпись. Вот тоже очень важно. Сразу для нашей консультации, что важно, что если мы боремся с роком как козел, то он уже выиграл, то мы уже проиграли. То есть, если все для нас, каждая женщина фатальна, каждый мужчина фатально, каждая там юбка фатальна, все становится фатальным, мы проиграли уже полностью. То есть, если мы просто упрямо, упорно только лбом способны прошибать такого рода проблемы, значит, мы проиграли. Поэтому один из выводов фундаментальных такого анализа, да, борьба с роком – это прочтение этого рока, и когда мы прочитали рок, он перестал быть роком в этом понимании. Мы просто поняли, почему. И тогда, если мы опознали язык рока, если мы опознали рок как язык, как речь, мы можем укрепить, мы уже укрепили наше героическое начало, мы стали более героем, нежели подвластным роком бараном или козлом, и, соответственно, укрепив этот, вот тоже интересно, трагедия. Трагедия – это песни козла, на самом деле. Козел, он может бодаться, может смотреть умными глазами, но он не может петь. Когда козел начинает петь, он перестает быть козлом. То есть он переходит из сферы рока в сферу героизма. Это уже героическое нечто. Когда козел запел, вот это момент и происходит. Он расшифровал рок, свою козлиность, он способен отразить в песне, в гимне. Он спел о своей козлиности и перестал им быть. И стал трагическим актером или сатиром, если он частично еще остается козлом. Соответственно, Вот этот переход, когда козел запевает, это и есть трагедия, сущность трагедии. Рождение трагедии, как в ее этимологическом смысле, потому что греческий трагос – это козел, а одос, аэд – это пение. Отсюда трагедия – это общепризнанная вещь. Таким образом, спеть то, что с тобой происходит, положить это на стихи, расшифровать, придать этому симметричное, интеллектуальное, последовательное, корректно изложенное, синтактически выверенную форму, логическую, риторическую, это значит стать героем. Это значит победить рок. И, соответственно, тогда речь кого-то другого, предписанная тебе, становится твоей собственной речью. То есть не тот кто-то другой, внешний, фатально предопределяет, что ты будешь делать, или как ты будешь жить, как ты погибнешь, а ты сам начинаешь брать на себя ответственность, чтобы в каком-то смысле самому быть роком своим. Быть своим изречением, быть своей речью. Не быть частью речи другого, а самому, поняв ее структуру, когда ты понял, что не тебе сказали, а что тобой сказали. Мы есть некое высказывание. И вот если мы сами поймем, что нами высказано, мы сможем высказать что-нибудь другое. Соответственно, измениться, улучшиться. Потому что нами, мы сказали, хорошо, мы вас поняли, то есть мы говорим себе, я вот прожил там 30, там 40, 50, 60 лет. Я понял, что мной высказали, но замечательно. То есть я это принимаю. Но разве это единственное, что из этих, давайте, из элементов попробуем сложить что-нибудь более ценное? И тогда инициатива у рока переходит, от рока переходит к герою. Таким образом, филология, философия, поэзия, гимнография, способность дешифровки символизма событий, прочтение цепочки событий, выстраивание их в логическую формулу – это и есть один из главных способов борьбы с роком. Превратить нечто темное, непонятное, предсказанное кем-то другим, не связанное ни с чем – в нечто управляемое, понятное, это значит победить рок. То есть героизм таким образом, тесным образом в человеке, героическое начало, тесно связано с культурой, с философией, с религией, с наукой, со знанием, но только вот не с технической наукой, а с практической наукой. Наукой, которая, кстати, русское слово «наука» отвратительно, потому что это просто навыки, это техническая вещь. И вот поэтому этим названием у нас какая-то нехорошая вещь называется. Вся наука, под которой мы знаем, ведь не было у нас христианской науки, не было духовной науки. Мы даже так не говорили. Это некое новое слово, которое обозначает навыки. Ну вот у сантехника это ученый. Он научился, у него есть навык, он может там трубу соединить. Это уважаемая вещь. Почему мне не уважать это? Но вот вся академики, когда начинают как бы потрясать своими такими же навыками, на самом деле, они производят смехотворное впечатление, потому что они такие просто поднаторевшие сантехники. Настоящая мудрость имеет и другой корень, и другую сферу, и другую организацию. Это не навыки, это совершенно другое. Это способность глубокому философскому, богословскому расшифровке рока, а не просто следование каким-то техническим предписаниям, не навыки. Не ремесло. Это, кстати, Станиславский говорит, как ни странно, Станиславского нашел великолепную формулу. Он говорит, что есть театр ремесла, который подражает жизни. Есть театр души, который создает жизнь. И создает духовные ценности. Прекрасное определение. Точно так же, на самом деле, настоящая наука – это не та наука, которая адаптируется к миру, чтобы его использовать. Это наука, которая создает духовные ценности. Настоящая, она называется, она уже по-другому. Мудрость, богословие, философия. Прекрасное слово философия. София. Таким образом, тут возникает двойственность. Помните, мы говорили, что рок с самого начала, он тоже неотъемлемая часть человека. И вот тут мы поняли, что если мы сделаем его чисто другим, мы сделаем речь другим, нежели мы сами. И это значит, что мы проиграли. Наша задача прочесть рок. Наша задача понять это пророчество о нас самих, поскольку речь идет о нас. Расшифровать его и сделать из темного светлым, то есть из непонятного понятным, из нелогичного логичным, из хаотичного упорядоченным. То есть прочитать рок, а в конце концов освоить его язык и сказать на этом языке не то, что нам кто-то предписал, а то, что мы хотим. И тем самым войти в героическое пространство нашей свободы, которая и есть смысл субъекта. Смысл субъекта – это вступить во владение собственной свободой. И это как раз и есть уже на самом деле, вот это владение собственной свободой, это уже победа. Пусть не в войне, но в битве с роком. Вот в той мере, в которой мы свободны, и в которой мере мы сами определяем собственную речь, собственную судьбу, в той мере мы выиграли, отвоевали у рока что-то. И всегда мы что-то отвоевываем у рока, что всегда мы что-то уступаем. Это еще не победа в войне, но это победа в сражении. Конкретное сражение, если мы что-то поняли в самих себе, если мы разобрались, это имеет абсолютную ценность. Исправили мы ли это? Нет. Если мы поняли, почему мы запутались, это уже значит, мы исправились. Почему? Если мы не поняли, почему запутались, что это было? То есть, каждый эпизод нашей жизни предопределен роком. Как он перестает быть роковым, как только мы его понимаем. Когда мы понимаем, мы побеждаем рок. Мы не побеждаем это событие. Мы побеждаем роковую сторону этого события. И тогда из почему это произошло, мы задаемся другим вопросом. Зачем это произошло? И если у нас есть зачем, у нас есть героическое начало. Если у нас почему, это мы просто исследуем структуры рока. Потому что в следующий раз там еще почему-то и так далее. Рок – это всегда оправдание несвободы. Это всегда поражение свободы, паралич свободы. В то время, когда героическая победа над роком, это значит понимание. Как только мы достигли понимания, достигли зачем, causa finalis, для чего это произошло, мы освободились от роковой части того, произошло, от того, что произошло, и подошли к провиденческой, правической стороне. Потому что это тоже провидение, это то же самое, что и пророчество. Только обычно, если рок рассматривается как отрицательная сторона пророчества, то провидение как положительная сторона. И вот этот переход от рока к проведению, от причины, причиняющей к причине финальной, к целевой причине, вот это и есть победа героя над роком. Ну и можно сказать так, что здесь как раз пространство этой консультации или мойротерапии, оно огромно. Потому что давайте читать человеческую жизнь во всех ее поворотах, ну, особенно тех, которые заботят. Те, которые не заботят, мы будем считать, что они, хотя это сомнительно, что мы в них побеждаем рок, но будем считать, что так. Может быть, просто мы не замечаем, как мы ему проиграли. Но в тех трагических поворотах нашей жизни, или то, что нас беспокоит или волнует, с чем мы приходим к врачу, к старцу, или к психологу, или к какому-то, не знаю, куда еще люди приходят, к друзьям, чтобы им помогли. Вот здесь как раз ясно, что человек чувствует, что его отношение с роком, вернее, герой в нас, чувствует, что отношения с роком в нас сложились не в пользу героя. Но если мы еще все-таки на стороне героя, если мы на стороне души и духа, а не на стороне рока, потому что есть люди уже настолько пронизанные роком, что они уже и не замечают, что что-то там не то, потому что они становятся просто его частью. Вот именно это старобрядцы называли кадровыми. Кадровые – это те, которые не замечают, что они живые люди. Они просто элементы этой машины какой-то. Вот отсюда, кстати, такое две стороны государства. Государство есть – это кадровая сторона, которая просто отчуждает все от всего. То есть полностью решает. Вот государство – рок. Современное государство, Левиафан, оно и задумано как рок. Гоббсом, на самом деле. Соответственно, не всегда, может быть, это такое государство. Святая Русь явно означала победа героического начала над роком. И в этом и был смысл святости этой Руси или Священной Империи. Но этот такой баланс очень тонкий. И государство, и все остальное, как и любой продукт культуры человеческих рук, это всегда баланс, всегда борьбы героя и рока. И оба этих начала есть обязательно и там. Если мы правильно прочтем государство, если тогда мы освободимся от его рокового значения. Поэтому битва против государства, анархизм – это такой же бараний ответ на вызов государства, как и все остальные поведения барана. То есть бороться с роком нельзя роковым образом. То есть баран это тот, кто, или даже козел лучше, это тот, кто обречен не петь, а бороться с роком методами рока. То есть, видя, что что-то какой-то напротив, какой-то лоб, баран ничего другого, козел ничего не может придумать, как этим своим козлиным лбом направить его на лоб другого человека. Соответственно, это, в этом есть рок такой. А вот тот, кто это записал, описал или задумал, предрек, произрек козла, он радуется и побеждает. Такой как бы одна из мойр, просто видя, как козел реагирует на вызов рока, она просто смеется, хохочет. Как Демокрит, понимаю, что это безысходно. На самом деле, вначале надо прочесть. Вначале надо понять, почему ты стал козлом. И так, это уже путь к песне, это уже путь к трагедии, начало трагедии. Но почему и зачем, главное, ты стал? Отсюда, кстати, это золотой осел в Апулее. Что на самом деле герой Апулея, золотого осла, всегда был ослом. Просто он этого не знал. Жил как осел, как полный... животное, на самом деле. В какой-то момент он превратился полностью, и став ослом, он стал на путь человека. На самом деле, когда человек считает себя не ослом, вот тогда он осел. Когда он осознает, что он осел, и в этом что-то не то, вот тут начинается путь к человеку. Вот у Апулея именно так. Потому что без посвящения, без некого глубокого обретения героического начала, духовного начала в себе, нет человека. Но как быть муэрами? Если в случае рока и фатума мы вот пришли к такому огромному инструментарию, героическому инструментарию философии, лингвистики, филологии, идеологии, то как быть муэрами? Потому что они вообще выглядят довольно зловеще. И вот эти три матери, которые ткут эту нить, обрезают ее и как-то по собственной явному смыслу, по собственной логике, по собственной воле. И с этими муэрами никто не может совладать. Даже боги перед ними бессильны. Когда кто-то нарушает ткань их логики, они превращаются в Ирини, которые преследуют героев и сводят его с ума, как такие могущества. Я думаю, что здесь как раз все более сложно. Фауст не случайно рвался к ним, в мир матерей. Фауст все был поставил на карту, чтобы добраться до мира матерей. То есть для того, чтобы найти истоки рока и освободиться, и утвердить свою свободу. Вот у Гёте это не ясно. Он дошел до мира матерей, он туда проник, но смог ли он осознать их, смог ли он прочесть Мойр, смог ли он их дешифровать, смог ли он их победить. Это вопрос очень спорный. Во всяком случае, то, что нарвался туда, это уже очень, очень много. Но что я подумал? Я подумал, вдруг внезапно я понял, вот, да, буквально в какой-то момент, что я отложил эту тему. Если борьба с роком героя в сфере фатума и рока лингвистически является в прочтении судьбы, и здесь эта стратегия главная, такой мойротерапевтической консультации более-менее понятно, как вот вести и строить ее, то в случае мойр, ну как вот призвать человека столкнуться, погрузиться в пещеру Ним или познакомиться с тремя матерями, которые ткут их собственную ткань. Вот что это такое? В каком-то смысле это схождение в ад. И поэтому вот храм, который уникальный, который стоит на территории Сафронского монастыря, может быть определенным аргументом, определенным знаком спуститься в ад, чтобы увидеть такие адские завязи нашего присутствия. То есть спуститься в глубину тьмы, чтобы увидеть, как ее действия отравляют и предопределяют нашу несвободу, как вот из этих из бездн такого темного мира, из бездн ада поднимаются и превращаясь в какие-то образы, привлекающие нас или стратегии, как рождается страсть. Это духовная битва, это чисто православная аскетика. Отследить, как возникает страсть. Самое ведь главное в аскетике – найти тот момент, когда страсть еще не страсть, она еще не захватила душу, как только еще помысел, как только до помысла прилог, то есть подавить ее на самом раннем этапе увидеть, как она рождается. А истоком прилога, у прилога есть исток. Истоком прилога является падший дух, а живет он в аду. Соответственно, вот это держать Силуана Афонского, переданное как раз его учеником Сафронием Сахаровым, предложение держать ум в аду, в каком-то смысле это путешествие в страну матерей. Это движение в сторону как раз постижения рока, корней рока, чтобы знать, откуда это приходит. Потому что когда это приходит, это же не приходит как бес. Прилог, который развивается в помысел, а помысел, который развивается в страсть, а страсть, которая превращается в грех, опять фатум, начинается с какого-то нашептывания, с какого-то голоса, с какого-то слова, с какого-то высказывания вот этого падшего духа, потом он становится прилогом, это становится нашим помыслом, нашей мыслью, а потом это становится нашим фатумом. Так фатум сквозь нашу душу проходит, фатум беса проходит и становится фактом греха. Фатум становится фактом. Бес шепчет, мы думаем, что это мы сами думаем, потом думаем, что мы этого хотим, потом это делаем. И таким образом, на самом деле, путешествие в страну матерей – это как раз такая сложнейшая операция, очень близкая к такому безоборческому подвигу или к аскетической практике борьбы с павшими духами. Мы знаем, как это тяжело, афонские старцы, вообще старцы пишут, как это может быть изматывающая эта битва, потому что большое могущество этого. Вот, а вообще, на самом деле, грех и есть рок. Грех и есть рок, который действует сквозь нас, которому мы не смогли сопротивляться. Когда человек осуществляет грех, это значит, победил рок, а герой пал. Герой пал в неравной битве. Мы надеемся, что он сопротивлялся, и поэтому всегда отсюда есть таинство покаяния, что он хочет еще раз попробовать выйти на бой. На самом деле это прекрасно, но факт, есть факт. Битва проиграна. Поэтому, на самом деле, это одно прочтение мира матерей, уже внелингвистическое. Прочтение уже ближе тогда, наверное, к такой духовной безоборческой практике или аскетической практике. И есть еще философское прочтение. Я думаю, что и здесь как раз мы подходим к Наумахии, что выделение логоса Кибелы как самостоятельной системы налогической конструкции, это и есть взгляд на рок изнутри. То есть мы в данном случае не просто говорим о наличии материи или тьмы, или темного начала, или какой-то такой теневой действительности, но мы понимаем, мы начинаем распознавать механизмы ее воздействия. А если так, то эти механизмы, то этот сам логос Кибелы, если мы его начинаем понимать, а не только преодолевать, то есть в аполлоническом подходе к материи есть при всем героизме что-то козлиное. Он просто говорит, никакой, все, там никакого пифона, никакой тьмы, ничего, все, никакой материи, все уничтожаем, все разрушаем. И в результате это может так и сушить самого вот этот аполлонический логос, что он станет каким-то пустой рациональностью. В этом отношении Дионис все время поддерживает этот баланс. Он все время делает шаг туда, он никогда не упускает этой напряженности. Это более действенный, да, как раз логос. Но если принять логос Кибелы как самостоятельный, фактически поиск логоса Кибелы как самостоятельной структурой, его описание, его идентификация – является формой победы над роком. То есть, поскольку логос Кибелы со всех точек зрения есть такой, это и есть голос Мойры, делящий, наделяющий одновременно, превращающий в часть. И эту часть, чем больше она оторвана от целого, от своей, от логики, тем больше эта часть становится частной, бессмысленной и уже непреодолимой. Потому что пока мы поддерживаем свою связь с целым, и с целым человечеством, и с целым в нас, и с целым в духе, и с целым нашей души, то эта часть становится счастьем. Но когда эта часть отрывается от этого целого, она становится приговором, она становится расчленением, таким раз фрагментацией нас на части, и, соответственно, в этот момент та же часть, та же Мойра, тоже та же Мэра, та же доля становится, наоборот, юдолью, такой вот не долей, не получением, а наоборот обкрадыванием нас, то есть отрубанием от нас других частей. Поэтому часть – это двойственная вещь. Соответственно, если мы долю или судьбу видим как нечто такое бессмысленное, то мы противостоим с ней с какой-то внешней стороны. Но если мы распознаем ее логос, если мы распознаем ее как нечто осмысленное, если мы читаем, если мы осваиваем язык Мойр, вот можно сказать так, что надо не просто спуститься в мир матерей, а надо понять их язык, потому что он есть. И нам кажется, что его нет, потому что он такой тихий, такой проникновенный, такой неслышимый, что он как бы его и нет. Это язык тишины, но у тишины есть свой язык. И если мы поймем язык матерей, язык Мойр, язык тьмы, если мы осознаем, что это не просто нечто несуществующее, не просто нигилизм или не просто некая преграда, а это некий шелест, неких конструкций очень могущественных. Вот этот язык матерей, он очень могущественный. От того, что он не слышен, он только усиливает свое могущество. И когда он уже овладевает нами, этот язык матерей, вот тут уже мы ничего с ним поделать не можем, потому что он становится абсолютно суверенным. Таким, как бы, вот он, это язык рока, но в данном случае это, мы видим его не просто как, не как речь и пророчество, а именно как логос Кибелы. Вот, собственно говоря, это теоретическая основа специфической мойротерапевтической консультации. Теперь последнее, что вот я, завершающая часть, практическая часть. Можно сказать так, что любая консультация начинается с того, что навязывает нам какие-то представления о том, кто мы. Ну, когда мы приходим на консультацию, мы же пришли к духовному отцу, или к психологу, или к врачу, к терапевту. Первое дело, что к нам любой, к кому мы пришли, начнет нас самих описывать для нас самих. Без этого он нас не сможет лечить. И мы должны, в общем, знать, если мы хотим помогать врачу, или целителю, или духовному старцу, авторитету, воспитателю, образователю, если мы хотим ему помочь, активно соучаствовать в этом лечении, то мы должны как-то согласиться с этим. С этим любая вот консультация, она не обращена к нам, она обращена к тому, кого консультирующий знает. Вот консультирующий знает некоторого другого, то есть консультируемого. Он знает, из чего он состоит, он занимает его структуру, он знает его общие типы проблемы. И когда приходит конкретный человек, консультирующий проецирует на него свои знания консультируемого и начинает его подгонять под консультируемого, которого он уже знает, хотя он первый раз видит этого человека. Но он знает консультируемого. И тот, который является консультируемым, тоже начинает играть роль консультируемого, подыгрывать ему. Да, да, душа, да, батюшка, там, да, грех. Хотя он эти слова, может, и первый раз слышит, он начинает подстраиваться под того, кто на него проецирует эти представления. И дальше действует в этой логике. И поэтому самая правильная, на мой взгляд, психологическая консультация – это именно консультация у старца, потому что здесь и проецирующий, и консультирующий, и консультируемый оба благородны и возвышены по определению. Потому что это консультирующая душа консультирует консультируемую душу. Мы не часто оказываемся в ситуации, где нас рассматривают как душу. Обычно нас рассматривают там либо как налогоплательщиков, либо каких-то там, не знаю, трудников. Ну, в общем, какая-то более частная нам роль отводится в мире. Или там даже как участники социальных, семейных ролей, ну, таких хороших, добрых, но все равно не как душа. А как... Поэтому самая высшая консультация – это консультация у старца. Потому что она заведомо возвышена. Ты пришел к душе, и ты, как консультируемый, кем бы ты ни был, ты там получаешь статус души. И твоей душе была ли она у тебя, есть ли она у тебя, нет ли у тебя. Ты как только оказался у старца, она у тебя уже есть. Вот все, ты уже исповедуешься. И это, конечно, удивительно облагораживает человека. Да? И вот сам, поэтому это самая высшая форма консультации. Я вот не хотел бы даже ее затрагивать, потому что это дело совсем святых старцев, таких великих. Это прекрасная вещь, которая лучше всего. Но я хотел говорить о неком промежуточном. Вот между психологами которые, как правило, если мы внимательно посмотрим, даже талантливые психологи, такие как юнгианские психологи, в принципе, они имеют такой довольно ограниченный образ консультированного. То есть обычные психологи действительно просто видят какой-то социальный такой атом, немного сбившийся с пути, которого надо погнать. Это фактически это психология современная, психология рока. Это рок-терапевты. Они говорят, вот рок, там, родиться, жениться, там, умереть и работать остальное время, соответственно, вот следуя этому, а мы тебе поможем. То есть, фактически, это некий левиафан. Психолог как элемент, как надзиратель такой. То есть, вот не можешь работать, ну, выпей, там, завтра там надо лесо ловалить, там, ты в таком сцене нам будешь не особенно нужен. И вот так он фактически выступает с точки зрения рока. Соответственно, но такая рок-терапия – это как раз погружение в рок, а не освобождение героя. Правильная терапия – это духовное старчество, это я даже не хочу рассматривать, в силу возвышенности и правильности, глубины, справедливости, абсолютной святости этого подхода. Но есть промежуточные моменты. Я вот думаю, что этого промежуточного момента нам не хватает, потому что мы не можем перейти от современной психологии к старчеству, нет какого-то промежуточного звена. Вот есть старцы, они все правильно проецируют. И есть психологи, которые проецируют все неправильно, потому что они сразу закладывают, укрепляют у нас структуры рока. То есть это лженаука, это правильная наука, а между ними ничего промежуточного нет. И когда вот тоже тематика нашей знакомой, Пашиной знакомой, Дианы, которая говорит, я православный психолог, я хочу быть православным психологом. Мне эта вот сама мысль понравилась, как вот от психологии, которая является антихристианской, с наукой просто такой, сатанинской, антихристианской, роковой наукой и вырыванию из человека остатков души, которые там еще могут где-то затеряться. Вот что такое психология. Почему она такова? Потому что она сразу проецирует на консультированного существо без души, а с психикой. Ну и, соответственно, дальше, что она с ним делает, это уже только усугубляет. Это уже и заведомо проекция там, фрейдиста или любого психолога, или говорить, любого психолога, это, современного психолога, это проекция на консультируемого некого совершенно убогого, недостойного антропологического образа, который берется нормативно, и дальше с ним начинает только усугубляется в ходе этого. Соответственно, другим полюсом, поэтому психология не может быть православной, то есть либо православие, либо современная психология. И это все, конечно, можно взять и противопоставить. Это будет более правильно, чем пытаться примирить непримиримое. Потому что старчество имеет дело с душой, а психология нет. Ну, как примирить то и другое, вот, когда в одном случае душа, бессмертная душа в центре внимания, а в другом смысле она отсутствует. Как найти между разговор? Никакого разговора не получается просто. Кто-то должен просто... Ну, как бы подвинуть, либо одни подвиньтесь, либо другие подвиньтесь. Либо психологи пошли вон, либо там православие применим, считается таким вот экстравагантной формой каких-то музея такого. Соответственно, я, безусловно, стою на стороне православия, но я вот подумал, что так просто вот стать православный человек, может быть, и он может быть психологом, может быть, но становится ли от этого православным психологом? Мой ответ – нет. Он остается православным человеком, который занимается антиправославным занятием, психологией. То есть, такое бывает запросто, бывает замечательно. Может быть, тут он тайный мученик, он может хорошее что-то хочет сказать. Запросто. Но это все равно не то. Это не получается технические соединения православия и психологии. Никак не получаем мы православную психологию. А вот если мы отвлечемся от православия такого уже догматического, и если мы отвлечемся также от психологии современной, тоже не уделяя ей большое внимание, ну, скажем, ну вот ваша проекция нас не интересует, до этой проекции мы, скажем, не доросли до православной. Мы еще недостаточно поднялись до этого. Давайте построим промежуточную дисциплину, промежуточную форму консультации, именно театрально-героическую. То есть мы скажем, вот есть вы герой и вы же рок. Вы герой, борющийся с роком. Давайте ваше героическое начало будем укреплять и поддерживать. И попробуем рок преодолеть. Давайте беседовать с вами так, чтобы ваше героическое в вас побеждало более успешно роковое в вас и вокруг вас. Чтобы вы лучше справлялись, укрепляли ваше героическое начало и преодолевали роковые обстоятельства. Совершенно специфическая вещь. Это не адаптация к обществу. Потому что к обществу может быть такой героический тип и вообще и не нужен. Он опасен. Потому что он будет выступать, как он хочет. Он будет подвергать рациональному анализу все то, что ему дается сверху. Там, мол, я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Вот это чисто роковая формула. Кстати, русские юродствуют и принимают ее. Но это рок. Если ты начальник, я дурак, то я начальник, ты дурак, значит, всему полные законченные дураки просто. И тот, и другой, и во всех обстоятельствах. Соответственно, здесь правит рок. Здесь правит психиатр, здесь правит надзиратель. Здесь просто возникает тоталитарная система полного радикального отчуждения. Так вот, такая терапия, театральная терапия, когда мы говорим: человек, ты герой, ты борешься с роком. Побеждай его, укрепляйся, и это твой путь. Мы еще не пришли к полноте старческой беседы, но мы уже вышли за пределы рока, который царствует изначально во всех установках базовой консультации. Или базового коучинга, или базового, как это называется, такие консультации по мотивационный анализ. Сейчас вот все достроено, поэтому все наше общество не имеет никаких мотиваций. Люди настолько распустились, что уже ничего не хотят, не могут, ничего их не волнует. Они приходят на мотивационный коучинг и говорят: ты должен там чего-то. Да-да-да, буду. И гальванистически они его поддерживают, чтобы он хоть что-то вот какое-то там производил, какие-то действия, потому что у него нет мотивации. Ну, в нашем обществе это не удивительно. Так вот, если с одной стороны вот эта масса таких мотивационных консультаций, коучингов, психологов, которые есть не что иное, как рециклирование рока, с другой стороны есть маленькие очаги подлинного духовничества, которое, безусловно, является целью, я бы сказал, вообще просто целью и высшим уровнем, то между ними вот это пространство меня интересует. Потому что перескочить одного к другому... Но это бывает только в самом крайнем случае. Это редкий случай. Потому что все наше общество построено на доминации рока. Героическое начало в нем не просто смещено, оно объявлено вне закона. Героизм, если мы так посмотрим, вот то, что в этом греческом в смысле трагедии называется героем, так у нас это девальвировано, обесценено, превращено в антиценность. То есть герою не место в нашем мире, когда мы говорим о герое нашего времени, ну это какой-то ноющий, даже у Лермонтова, это ноющий атеист. Просто он еще хоть понимает, что какие-то есть проблемы, поэтому трагический герой. Но по большому счету, ну это не великий герой. Фактически герой нашего времени – это герой без героизма. Герой, побежденный безвозвратно, безотзывно, и побежденный роком. Вот кто такой герой нашего времени. То есть это антигерой, это не герой. То есть наше время, оно характерно тем, что в нем не может и не должно быть героев. А если нет героя, значит есть только рок. Ну отсюда уже материалистические, атеистические, механистические представления, которые являются просто такой нормой нашей так называемой науки, сантехнической, академической науки и прочих отчужденных структур. Вот как перескочить из мира тотальная доминация рока в мир гипергероического христианства, сверхгероического, уже более еще героического, чем христианство, мне кажется, это предпосылок для этого практически нет. Поэтому, на мой взгляд, на обоих сферах, на сферу религии, на сферу там, науки, их встреча, их, ну, как бы их примирение сейчас происходит на самом отвратительном принципе. То есть, когда нам говорят, что есть православные психологи, нам пытаются сказать, что ничего страшного, и никакой оппозиции между роком и героем нет. Ну, что рок – это тоже нечто такое героическое само по себе, а герой – это нечто роковое. То есть, вот эта идея просто так вот сблизить эти полюса, в одном случае, где утверждается бессмертная свободная душа, в другом случае полностью отрицается, сказать, ну, давайте мы не будем это... как бы обострять, давайте все это вместе, и эти не против, и, в общем, эти. И вот возникает область, такого примиренчества, которое на самом деле, с одной стороны, оглупляет область вот этой атеистической науки, а с другой стороны, это бог бы с ней, но с другой стороны, это, мне кажется, девальвирует уникальность и ценность христианской антропологии. И, соответственно, та консультация, о которой говорил, которую я вот, как бы сказать, попытался определить хотя бы ее базовые теоретические предпосылки, на которые должна строиться практика, это была бы великолепной сферой, где мы уходили бы, порывая жестко, порывая с роковой психологией, и двигались бы в сторону уже массовым образом, то есть такие вот коучинги героического начала, объяснения, консультации, если это стало бы традицией в обществе, то мы не претендуем на то, что вы все пойдете в монастырь к старцам. Но то от того, что от этого просто рабского ползания в ногах урока, вот этой такой полной принадлежности фатальным мойрам, которые на каждом шагу, через каждый момент вашей жизни только вами и владеют, от этой одержимости роком вы уйдете. Просто, по крайней мере, вы начнете осознавать себя человеком, свободным, вы начнете петь, вы будете теми козлами, которых появится некий голос, некая способность сложить аэт, то есть гимн. Фактически это некая возврат к человеческому состоянию, то есть героическому состоянию неких уже существ, которые в значительной степени даже описываются как какие-то животные, социальные, биоживотные, биосоциальные существа. То есть мы уже как бы нормативные козлы такие в понятие современности. Если мы начнем демонстрировать отличные качества, это уже само по себе будет чудо. А дальше, не оставляя это ни каким-то духовным практикам, так называемым неоспиритуалистическим или другим религиям, в нашем контексте, мы могли бы сказать, что следующий этап после прохождения курса консультации мойротерапии, следующий путь уже этап, когда вы осознаете себя, когда вы сможете биться, когда вы станете сильными, когда ваше героическое начало, по крайней мере, сделает вас сопоставимыми по могуществу со структурами рока, когда вы сможете аутентично сами понимать, что с вами происходит, зачем, и когда вы сможете относиться и к политике, и к обществу, и к культуре, как ответственные субъекты, как герои, вот после этого к вам следующая ступенька. Вот тогда, когда вы уже будете не просто каким-то недоразумением, которое может играть в футбол там любой бес, а вот просто вы станете каким-то самостоятельным, таким отвоевавшим свое право на собственное тело, на собственную судьбу, на собственную жизнь существом, вот дальше вы идете не как последнее прибежище отчаянных людей, а как самые сильные, как самые лучшие, как самые человеческие. В каком вы состоянии находитесь, вы идете к старцу, и там вы узнаете все, что дальше идет. Еще. Самое важное, самое глубокое, потому что вот эта трагедия или эта мойротерапия не претендует на окончательные ответы. Это вот как раз мне представляется смысл и значение подобного рода метода именно в промежуточности. Потому что для того, чтобы обеспечить последовательный логический переход от человека из современности к адекватности. Адекватным человеком становится внутри религии, вне религии он принципиально неадекватным, но нам на наших глазах блокируются мосты, блокируются переходные модули. И когда без перехода эти две сферы совпадают, то происходит девальвация религии. Вот религия, церковь не отвоевала свое право на то, чтобы задавать нормативы в современности, ни в эпоху секуляризации, начиная с раскола и там позже, ни уж в советский период. А потом эта возможность открылась. И все думают, как хорошо, как замечательно. Теперь все можно, теперь монастыри открыли, никто ни за кем не преследует. Но на самом деле это не что иное, как искушение, на мой взгляд. Это искушение, которое просто слишком легко это далось на самом деле. Сколько мучеников пало за просто право произносить имя Христа или произносить Царю Небесное, ведь слово царю в некоторых даже вычеркивается. Что это такое за Царю Небесное? Царь какой-то, царь. Уже, мы уже проживали этот период полного такого рока материалистического, и нас как-то слишком легко освободили от него. И сейчас поэтому в этом состояний. Возможно, очень много... Да, я практически заканчиваю. Давайте сейчас. Или там... Давайте еще. Да, так вот, вывод такой, что нам необходима промежуточная сфера такого анализа для того, чтобы достоинство церковной антропологии, церковной учения о душе, старчества и заветов, чтобы они накладывались на какую-то твердую почву, на почву греческой культуры, трагедии, некого воспитания чувств, воспитания сознания, воспитания мыслей. Потому что все-таки так прям прыгнуть из... Да, не то что без культуры, простой человек может попасть в Царство Небесное, но вот современный человек нет. Потому что он далеко не прост. Потому что это некая сложная, первертная машина, которая очень сложным образом организована для того, чтобы никогда туда не попасть, ни в какое Царство Небесное. Это не простец, которому достаточно открыть рот и поверить, и быть увлеченным духом, и заметить его. Современный человек, он совсем не прост, он дико сложен. Это какое-то движение между истинной сложностью духа и простотой твари, которая организована таким образом, чтобы отдалиться максимально и от простоты, и не приблизиться к сложности. В этом смысл модерна. Поэтому современный человек, он непростым, несложным способом к правильной системе не подходит. Потому что когда он начинает говорить, что я просто пришел, оказывается, что он что-то имеет такое сложное и подлое под собой. Просто он пришел там в церковь. Что-то задумал, замыслил, что-то не сложилось. Или когда он, например, говорит, думал, считал количество звезд, черных дыр, и пришел к выводу, что есть там еще что-то. Пришел к священнику поговорить, есть и такие там ученые. Как бы сказать, а есть еще один этап. Там, вот. На самом деле ты не туда шел, ты не видел, это совершенно не то. Ни сложным, ни простым путем к истине, которая является православное христианство, человек прийти не может. Сегодняшний современный человек. Раньше он мог и сложным, от ума большого, и от глупости мог прийти. Оба пути были открыты. А сегодня и от ума, от глупости. Потому что это современная глупость и современный ум. Они все ведут мимо. Они все заставляют его обходить то нужное, то важное. А вот такая мойротерапия или изучение культуры, театра, произведения искусств. Вот это... как бы работа с промежуточным, светским, пока еще не регулярно, философским, но человеческим достоинством, которое ты человек, ты значит, в тебе есть героическое начало. Ты человек, значит, тебя окружает рок. Ты человек, значит, ты горящий, хрупкое пламя души. Ты человек, значит, ты во мгле. Ты не можешь, если ты не во мгле, значит, ты не человек. Человек – это тот, кто чувствует, что вокруг него мгла. И, соответственно, а вот это стирается нашей культурой, нашей наукой, нашей психологией. Если вернуть эту остроту трагического восприятия жизни, мне кажется, восстановим, это мой проект такой, мы восстановим необходимый элемент. То есть мы действительно создадим необходимый элемент перехода к более высоким сферам. Но без этого момента все будет накладываться не на ту почву. Потому что христианство – это для героев, борющихся с роком. Потому что в этом только для тех, для кого смерть имеет значение, преодолевший смерть тоже имеет значение, Христос. Если для нас смерть – это полный конец, который наступает еще как кирпич на голову. Знаете, вот есть такой вот у иудаизма есть типы смертей, разные типы. И они в каждой смерти есть номер. Самая лучшая смерть, там, героическая, хорошая, есть до 72. Вот есть смерть номер 72, такая... Это смерть глупого человека от глупых причин. Вот, если человек падает на голову балкон, например, он гибнет, или сосулька. Это считается смерть номер 72, потому что она самая глупая. Это значит, человек не заслужил какой-то осмысленной кончины. Это смысл. Значит, не только смерть бессмысленная, но и человек был абсолютно бессмысленный. То есть смерть тоже... То есть у героя, у воина смерть на войне, в героизме. У мученика еще выше. Но у простого человека, ну, частично, например, там, на войне смерть это тоже высокая. Или когда помогал людям, или просто от старости умер. Почему умер? Потому что старенький. Но это тоже еще не 72, 36. Такая там где-то. Но вот 72 это когда шел куда-то в магазин или как за селедкой, вдруг на голову кирпич, ты Все, и объяснений нет, и ни с чем это не связано, ни с тобой это не связано. Вот это смерть номер 72. Вот на самом деле, это и есть чистое воплощение рока. Бессмысленная смерть показывает полную бессмысленность жизни и бессмысленность человека. Я вот подумал, что я просто предлагаю, что это раз попробовать подобного рода анализы применить к себе, применить к другим, консультации нейротерапии, попробовать разработать методики практически такого, такого нейротерапии. И, с моей точки зрения, это и должно стать новым полем наступления человеческого достоинства и распространения христианской истины в обществе. Мы просто тоже будем давать мотивационные семинары, мы будем помогать людям, будем уделять им внимание такое, как бы, и будем в этой практике консультаций будем укреплять человеческое достоинство. Будем напоминать, что человек – это герой, сражающийся со сроком. Будем усиливать его, даже если он сам будет думать о себе так. Об этом и есть смысл консультации. Заставить человека думать о себе так, как консультирующий предлагает. Кто-то будет сопротивляться, кто-то будет, наоборот, радоваться. Кто-то будет кричать, что это не научно, кто-то будет кричать, что это не духовно, кстати, найдутся и такие. Но это, к этому не привыкать же, собственно говоря. И мы и не претендуем, что это не научно. Возьмите науку себе и занимайтесь вашими мертвыми этими крысами. Это крыс жалко на самом деле. Вообще лучше им запретить делать, ставить опыты над кем бы то ни было. Там, ну, над собой пусть ставят. Ну, собак, кошек, крыс, там, свинок бедных, пусть оставят в покое. Но, мы, тем не менее, это не научно. Я согласен. Потому что это трагично, это театрально, это культурно, это не научно, это культурно. И я соглашусь, что это не религиозно, чтобы другим не вызов не бросать. Потому что это недорелигиозно, это сверхнаучно, но недорелигиозно. То есть это гораздо более адекватно, чем научно, потому что наука современная просто неадекватна. Но это еще недостаточно аутентично в отношении религии. И вот такую скромную промежуточную позицию для всей нейротерапии зарезервировать, так, мне кажется, было бы самым логичным, но это очень сильно расширит, на мой взгляд, поле борьбы, поле мотивации, поле консалтинга. Такой вот. Почему ваш, например, банк погорел? Ну, мы начинаем разбирать, когда вы сделали то, что вы, в принципе, не планировали. Кстати, вот у меня несколько друзей, с которыми мы так и так как-то естественным образом подходим к этой терапии, это очень действенно. За каждым неприятным последствием обязательно следует какая-то серия, совокупность ошибок, когда человек впадает в некую такую бизнес-прелесть. Например, ему какой-то актив какой-то подсовывает, какой-то очень привлекательный, или он думает, что здесь можно заработать больше. И как только он идет по этой логике, дальше он становится заложником рока. Рока, там, который он не контролирует, а уже либо прибыль начинает его контролировать, либо какая-то жадность. Поэтому на самом деле этот консалтинг может быть применен к бизнес-сфере. Я думаю, бизнес мы похороним таким консалтингом, потому что изначальная мотивация заниматься бизнесом – это рок, и не героизм. На самом деле, можно к этому прийти. Ну и замечательно, вовсе с бизнесом невелика потеря. Но как консалтинг он еще может просуществовать. Зато сколько душ можно спасти, сколько людям можно помочь бороться с роком. Вот такое предложение. Это как бы параллельно ответвление от театрального курса. В каждой из этих лекций были такие целые пласты в этом курсе ответвлений, которые могли вести совершенно к консалтингу, например. Как вот театр и консалтинг. Чего вообще? Казалось бы, ничего. И бизнес-консалтинг. Вообще просто прямо противоположно. Но на самом деле они, вот как мы видим, сейчас между собой тесно связаны. И дальше, отталкиваясь уже даже от этой экспозиции, этого предложения, можно опять двигаться, пожалуйста, в сторону поиска общего, например, с аскетическими практиками или со старчеством, или наоборот, к самым таким прагматическим выводам и применениям. Вот этим я хотел поделиться и очень признателен. Вообще, у меня самый вдохновенный, как бы получается, мне, кстати, многие заметили, именно в пустыне самый вдохновенный мысли приходят, прям по ходу изложения. Даже хотели делать день ТВ, говорит, давайте мы сюда приедем и здесь будем снимать, а вот здесь больше, лучше получается как-то в своей среде. Поэтому я вам очень признателен всегда и очень рад.